Несколько слов о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня днем местами небольшой дождь. Температура в течение суток 4-6 градусов. В Москве днем облачно с прояснениями. На северо-западе местами небольшие осадки. Температура плюс 3-5. По области плюс 2-7. Выходные дни также облачно. Местами небольшие дожди. Температура 3-5 градусов тепла. Вы слышали в новостях о том, что сегодня в Ницце пройдет саммит Россия-Евросоюз. Результатом должна стать согласованная позиция по выходу из мирового финансового кризиса. Для представления ее 15 ноября в Вашингтоне на саммите 20 экономических развитых стран. А накануне сегодняшней встречи в Ницце Евросоюз принял решение о продолжении переговоров с Россией по поводу нового соглашения о сотрудничестве. Насколько это повлияет на ход сегодняшнего обсуждения совместных с Евросоюзом антикризисных мер? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец обратилась к руководителю Центра германских исследований Института Европы РАН Владиславу Белову.
Объективно, естественно, желание Евросоюза и России согласовать общие правила игры, направленные в будущее, а это значит определить, каким образом будут двигаться потоки товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и прочих факторов, естественно, это связано с, ну, скажем так, с возможностями взаимно согласованных действий по выходу из мирового финансового кризиса. Единственное, что начало переговоров, и что все-таки будет принято решение о том, что переговоры должны быть возобновлены, значит, они были в июле этого года, естественно, такого толчка не сделает. Само соглашение вступит в силу не ранее, чем через 2 года. Это, соответственно, 2010 год. Это моя оценка. Поэтому 2008-2009 год с точки зрения новых правовых условий, новых правил игры между Союзом и Россией пока потерянная. Россия и Евросоюз могут заявить о себе как об игроках на европейском континенте, способные дать толчок развитию европейского рынка, внутреннеевропейского рынка, то есть ЕС-27 плюс Россия плюс постсоветское пространство. Об этом речь может идти, но, к сожалению, не в контексте, подчеркиваю, не в контексте будущего соглашения.
Согласно заявлениям, публикуемым в СМИ со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов, в Европе позиция России по выходу из экономического кризиса представляется более обвинительной там, в адрес США и других развитых стран, нежели конструктивной. Как вы полагаете, как много политической составляющей будет вот в этих переговорах по выработке мер борьбы с экономическим кризисом, общих подходов России и ЕС?
Я заменил бы слово «обвинительное» на «критическое». Позиция абсолютно правильно, и в России есть все основания критиковать основного мирового игрока, который действительно явился причиной кризиса. Что касается совместных действий, то пока ни одной из сторон, ни одного мирового финансового экономического центра нет пока четкого видения выхода из кризиса, поэтому и у России, и у Евросоюза сейчас есть блестящая возможность для того, чтобы предоставить слово своим экспертам, которые могли бы предложить соответствующие механизмы. Саммит между Россией и ЕС обязательно будет для этого использовано, и обе стороны попытаются здесь взять инициативу в свои руки.
Как вы полагаете, внимание к грузинской проблеме на фоне экономического кризиса как-то изменилось? Может быть, снизился градус интереса к этой проблеме?
Градус интереса снизился, проблема осталась. Ницце Россию, по всей видимости, будут критиковать за определенные, возможно, недоделки в плане невыполненной работы, хотел сказать, невыполненные домашние задания России в рамках плана Саркози-Медведев, хотя, на мой взгляд, Россия здесь практически полностью пошла навстречу Евросоюзу. Ну, в любом случае, критика будет звучать, потому что Евросоюз здесь не может обойтись без критики. Но Грузия здесь будет достаточно слабым фоном. На передний план будут выдвинуты экономические проблемы.
Собеседником Евгений Назарец был руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Напомню, сегодня в интерактивной части нашего эфира мы обсуждаем возможное продление сроков полномочий президента России и депутатов Госдумы страны. Сыпятся сообщения. Вот, в частности, Александр из Сызрани прислал нам такое послание. Власть озабочена одним и только одним вопросом, а именно, как обеспечить себе вечное Эльдорадо. Обязательно зачитаю очень много интересных суждений наших слушателей. Пока в 8 часов 12 минут мы уделим время в нашем эфире сегодняшним российским газетам, точнее, некоторым наиболее, на наш взгляд, интересным публикациям. И из них я приветствую Валерию Шабаеву вновь.
Добрый день. Доброе утро, вернее. Ну, вы знаете, Дмитрий, мне кажется, уже пора рубрику заводить такую специальную, что-то вроде примет кризиса или вот что-то в этом духе. Каждый день есть целая серия публикаций на эту тему в разных российских изданиях, и сегодняшний день не исключение. Независимая газета пишет: сотням работниц одного из крупных предприятий Башкирии объявлено о грядущем увольнении. Главные экономические беды еще впереди, но многие россиянки успели почувствовать на себе все прелести массовых сокращений. Сегодня именно эта категория граждан выглядит самой незащищенной. Сохранение социально-политической стабильности в обществе требует отказа от пренебрежительного отношения к гендерной проблеме. Так вот, россиянки, именно они первыми теряют работу, пишет «Независимая газета». Но есть и еще хуже новости в этом же издании. Оказывается, уже имел место первый кредитный суицид. Ну и разбираться по этому поводу в Волгоградскую область поедет руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. Ну, официальная цель визита – участие в отчетно-выборной конференции Федерации плавания, которую вот этот высокопоставленный чиновник и возглавляет. По данным «Независимой», Сергея Нарышкина будет сопровождать в поездке его первый зам Владислав Сурков. Ну и вот, как пишет газета, спортивными проблемами гости не ограничатся. В первую очередь речь идет о том, чтобы дать оценку региональным властям относительно эффективности принимаемых ими мер в деле нарастающего финансово-экономического кризиса. И какая вот случилась трагическая история. Есть хутор Буйрак-Поповский в Волгоградской области. Так вот, глава крупного аграрного хозяйства, 46-летний Федор Любимов, который на этом хуторе проживал, покончил жизнь самоубийством, посчитав, что не сможет вернуть банку кредит после продажи урожая. Он повесился на дубу вот посреди собственного поля. И это первый случай кредитного суицида, пишет «Независимая газета». Причем, по слухам, покончивший с собой глава агрофирмы обращался с просьбой о содействии в выходе из тяжелой ситуации в администрацию Волгоградской области, однако понимания там никакого не встретил. Ну и политологи, эксперты говорят о том, что эта смерть может быть не последней. Ну, не так трагично, конечно, но, тем не менее, вот еще одна примета кризиса от «Коммерсанта». Банк России инициировал расследование мошеннических операций вокруг выдачи регулятором кредитных средств на поддержку банковской системы. По свидетельствам банкиров, в период кризиса им стали предлагать помощь в получении средств ЦБ за определенное вознаграждение. Последний раз такие посредники ходили по банкам в 2004 году, предлагая за деньги вступить в систему страхования вкладов. Выявить самозванцев будет непросто, их встречи с банкирами носит приватный характер, а средства в оплату своих услуг они принимают по безналичному расчету. Об этом сегодня пишет «Коммерсант».
Ну что ж, спасибо, Валерия. Вести, конечно, недобрые, но, тем не менее, это тоже наша жизнь. Ждем вас в нашей студии примерно через полчаса. Поговорим обязательно еще о некоторых публикациях, я надеюсь, более оптимистичных. Ну, а пока краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ницце сегодня пройдет саммит Россия-ЕС. На нем будет обсуждаться вопрос о возобновлении переговоров о новом партнерском договоре. Глава ЦРУ Майкл Хейден заявляет, что Аль-Каида остается главной угрозой для безопасности США. В Баку сегодня пройдет международная конференция по проблемам энергетической безопасности. Суд Чите продолжает рассмотрение жалобы защиты Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения экс-главы ЮКОСа в карцер. Россия предоставила Белоруссии стабилизационный кредит 2 миллиарда долларов сроком на 15 лет. Слушайте. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. Ну а в 14 часов 7 минут по московскому времени в нашем эфире слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Некоторые рубрики ее таковы. Фестиваль поэзии во Владивостоке. Юрий Колкер и его новые книги. Фестиваль посвящения Оливье Мессиано. Монографическая выставка Боровиковского. Ведущая Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут. Время московское. И вновь спортивная информация. На наших волнах в Шанхае Продолжается итоговый теннисный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вчера завершились соревнования в золотой группе. Стали известны два участника полуфинального раунда. И ими стали Николай Давыденко, который в третьем матче своем выиграл у аргентинца Хуана Мартина Дель Потро 6-3-6-2, обошел его и таким образом продолжит участие в турнире. Ну а Новак Джокович, сербский теннисист, который гарантировал себе, забронировал участие в полуфинале, вчера уступил французу Жо Вильфриду Цонга 6-1-5-7-6-1-6. Но это не помогло Цонга, который одержал единственную победу на этом турнире, ну и завершил участие в нем. Соперники Джоковича и Давыденко в полуфинальных матчах определятся по окончании соревнований в красной группе. Это случится сегодня. Вчера стартовал очередной 12-й тур итальянского футбольного чемпионата. В Турине Ювентус выиграл у Дженуа 4-1 и делит первое и второе места с Интером, набрав по 24 очка, по 23 имеют Милан и Наполи. Но Интер, Милан и Наполи имеют на игру меньше, соответственно. А на чемпионате мира среди девушек до 17 лет этот турнир проходит в Новой Зеландии. Вчера прошли полуфинальные матчи. Сборная Северной Кореи нанесла поражение команде Англии 2-1. С таким же счетом команда Соединенных Штатов Америки выиграла у Германии. Ну и в финале, таким образом, сборная США и КНДР разыграют звание чемпиона мира. Англия и Германия сыграют за третье место. И о баскетболе. Четвертый представитель России в женской Евролиге, екатеринбургский клуб УГМК, матч пятого тура в группе С провел во Франции. Баскетболистки из Екатеринбурга выиграли команды «Унион» в Валенсьене со счетом 85-65. Это пятая победа клуба УГМК, и она обеспечила уверенное лидерство в группе. Следующий обновленный спортивный выпуск на наших волнах уже в рамках программы «Свобода в 9», а пока 3 минуты информации экономической.
Международные резервы России за неделю с 31 октября по 7 ноября сократились на 9,2 миллиарда долларов и составили 475,4 миллиарда, сообщил Центральный банк. Таким образом, с середины августа, когда золотовалютные резервы страны достигли максимального уровня 597,5 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 20%. Объем зерна, закупленного правительством России в специальный интервенционный фонд, превысил 1 миллион тонн, или примерно 10% от запланированного максимума. Всего на эти цели из бюджета выделено в пересчете более 1 миллиарда долларов. Впервые такие закупки были проведены в 2001 году. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания цен в периоды резкого их роста. Экономика Германии, крупнейшая в Европе, переживает рецессию, самую глубокую за последние 12 лет. В третьем квартале года ее объем сократился на 0,5% по сравнению со вторым, когда объем ВВП страны, в свою очередь, уменьшился на 0,4% по сравнению с показателем первого квартала. На 2009 год правительство Германии прогнозирует общий рост экономики страны всего на 0,2%. Однако эксперты Международного валютного фонда прогнозируют на 2009 год сокращение объема ВВП Германии на 0,8%. Международное энергетическое агентство снизило прогноз средней цены на нефть в мире в 2009 году со 110 до 80 долларов за один баррель. Предыдущий прогноз был представлен всего 3 месяца назад. Как следует из сообщения агентства, столь значительное понижение ожидаемой цены во многом связано с недавним прогнозом Международного валютного фонда о грядущей рецессии большинства ведущих экономик мира. В частности, МВФ прогнозирует сокращение объема экономик всех стран Большой Семерки, за исключением Канады.
Дополню коллегу Сергея Синицкого информацией Центра банка о курсах валют. Доллар американский чуть-чуть вырос сегодня и стоит 27 рублей 67 копеек. Евро, напротив, чуть упал. Цена европейской валюты 34 рубля 38 копеек. Ну и, соответственно, евро стоит доллар 28 центов. Тревожные сигналы поступают об экономическом положении со всего мира, не только из Германии, о чем вы слышали в экономической панораме, но с Россией тоже ситуация более или менее ясна. Тоже непростая ситуация, непростые сложились условия в Соединенных Штатах Америки, и об этом в частности пойдет речь в калейдоскопе американских событий.
Президент Буш защищает капитализм накануне встречи глав стран Большой Двадцатки. Американское правительство набирает работников. Студентка побеждает профессионального политика. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, незадолго до встречи в Вашингтоне глав 20 стран, которые будут обсуждать пути нейтрализации экономического кризиса, президент Буш выступил в Нью-Йорке с сильной речью в защиту свободной рыночной системы. Он явно посчитал, что система, обеспечившая двухвековое процветание Соединенных Штатов, нуждается в защите от скептиков, напуганных финансовыми потрясениями последних месяцев. Рассказывает Ян Рунов.
Буш сказал: главы государств, которые примут участие в совещании в этот уикенд, поставили перед собой ясную цель – обсудить текущий кризис и заложить фундамент реформ, которые помогут предотвратить подобный кризис в будущем. Президент призвал страны мира к реформированию финансовой системы. Буш выступил за расширение роли развивающихся стран в Международном валютном фонде и Всемирном банке. Основное внимание Буш уделил соблюдению рыночных принципов. Мы должны признать, что правительственное вмешательство – это не панацея. Например, некоторые видят причину кризиса в недостатках американского ипотечного рынка. Но во многих европейских странах правила предоставления ипотечных займов намного строже, а проблемы у них почти такие же, как у нас. История свидетельствует, что наибольшая опасность экономическому процветанию исходит не от слишком слабого вмешательства правительства в экономический рынок, а от чрезмерного. Буш заявил: мы переживаем решающий момент для мировой экономики. Во время финансового кризиса со всех сторон слышны обвинения в адрес системы свободного предпринимательства. Действительно, мы видим просчеты отдельных групп, финансовых фирм, правительств, но не рыночной системы. Как любая другая система, созданная человеком, рыночная система не идеальна. В ней есть место для злоупотреблений, но она создает наиболее эффективные условия работы экономики. Рынок предлагает людям свободу выбора. Далее Буш привел в качестве примера такие бедные природными ископаемыми страны, как Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг, которые добились процветания благодаря рыночному пути развития. А страны, избравшие иные экономические модели, пришли к иным результатам. Советский коммунизм привел миллионы людей к голоду, империю к банкротству и рухнул, как Берлинская стена. Куба, когда-то славившаяся тростниковыми плантациями, вынуждена ввести рационирование сахара. Жители Ирана, обладающего гигантскими запасами нефти, не могут залить в свои автомобили необходимое количество бензина. В заключение Буш выразил уверенность в том, что кризис будет преодолен, что благодаря эластичности рыночной системы и координации действий с партнерами Америка возродит свою экономическую мощь и останется лидером мировой экономики.
Рассказывал Ян Рунов. Федеральное правительство приглашает на работу желающих, впрочем, не всех. Оно обнародовало объемную брошюру с перечислением вакансий, открывающихся после ухода из Белого дома республиканской администрации. Начало этой традиции было дано несколько десятилетий назад. Ее цель – демократизация системы государственного управления. С подробностями Алан Давыдов.
Пламбук – книга лакомых должностей. Так неофициально называют реестр основных и вспомогательных должностей государственной службы, опубликованный в очередной раз после президентских выборов. На 209 страницах документа перечислены вакансии руководителей и ключевых сотрудников федеральных учреждений, которые будут заполнены не столько путем рыночной конкуренции, сколько в соответствии с волей новой администрации. Предыдущий список, выпущенный в 2004 году, содержал 7000 вакансий, на 1000 меньше, чем нынче. Косвенное свидетельство того, насколько разросся государственный аппарат в последние 4 года. Треть из освобождающихся должностей будут заполнены только по личному согласованию с новым президентом. Хотя высочайший профессионализм кандидатов на должности рассматривается как само собой разумеющийся, эксперты говорят, что не последнее значение при отборе кандидатов будут иметь их личные связи с демократическим истеблишментом. Претенденты могут рассчитывать на самые разные зарплаты – от 221 тысячи долларов для руководителя аппарата комиссии по торговле товарными фьючерсами до $571 в год для того, кто по совместительству станет членом комиссии по арктическим исследованиям. Первый всеобъемлющий список вакансий на ключевые должности в правительстве был составлен в 1952 году с приходом республиканской администрации Эйзенхауэра, сменившей 20-летнее правление демократов Рузвельта и Трумэна. Насколько же демократичной можно считать такую систему формирования костяка правительственных учреждений? Я задал этот вопрос Чарльзу Гринволту, профессору университета Миллерсфилд в Пенсильвании. Я сам несколько лет возглавлял одно из управлений в Сенате штата Пенсильвания в соответствии с политическим назначением. Было ощущение, что работавшие со мной люди входили в число самых одаренных и компетентных в стране. Конечно, публикация списка правительственных вакансий помогает привлечь к государственной работе наиболее квалифицированных людей со стороны, но в данной ситуации предпочитают тех, кто не только способен хорошо выполнять работу, но и разделяет вашу политическую философию, вашу стратегию и программные цели. И, конечно, весьма важна лояльность президенту, политическая и личная. Людей, обладающих набором всех этих качеств, сегодня весьма нелегко найти. Они, как правило, избираются из определенного круга специалистов, связанных с исследовательскими фондами и организациями либерального или консервативного направления. По словам представителя правительственного издательства США, уже в день выхода в свет реестра основных и вспомогательных должностей государственной службы было распродано 350 его экземпляров.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжим разговор о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Действительно, в конце этого часа, затем в эфире «Радио Свобода. Новости», как всегда, в начале часа, ну, и эстафету программы «Время свободы» принимает «Свобода» в 9 уже. Ее сегодня ведет Евгений Зарец.
Доброе утро. Главные темы сегодняшней программы «Свобода в 9» — это саммит России и ЕС во Франции в Ницце, где главный вопрос — меры по преодолению мирового экономического кризиса. Россия собирается согласовать собственное видение выхода из кризиса с позицией Евросоюза. Сегодня также Государственная Дума должна приступить к рассмотрению законопроектов о продлении срока полномочий президента России до 6 лет и депутатов российского парламента до 5 лет. Яблоко планирует встречать парламентариев, идущих на заседание, пикетами протеста. И, наконец, в Томске Росатом открыл первый в России информационный центр по атомной энергетике. Задача таких центров – сделать более популярной идею использования атома в энергетике. И вообще снизить градус подозрительности среди населения по отношению к атомным электростанциям. Вот это лишь некоторые темы программы «Свобода в 9».
Яблоко планирует организовать пикеты, а слушатели тем временем отвечают на вопрос, зачем же понадобилось, собственно, продлевать сроки полномочий президента и депутатов Госдумы. Не безинтересно, наверное, и вам будет тоже, Евгений, узнать. Некоторые суждения господина Афанасьева задаются вопросом, метаморфозы, происшедшие с президентом за 8 лет, поражают. А какие же они будут через 12 лет? Если, предположим, это так произойдет. Нигде в мире сами себе срок не назначают. Это прерогатива только Народного суда, считает Николай. С другими суждениями познакомимся в оставшееся до конца программы «Время свободы». Время. Ну а пока в 9:30 краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума должна сегодня рассмотреть в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. На прошлой неделе, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев предложил увеличить срок полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5. В Ницце сегодня пройдут переговоры президента России и лидеров Евросоюза. В центре внимания будет вопрос о возобновлении переговоров о стратегическом партнерстве между Россией и Евросоюзом. Они были приостановлены после российско-грузинского конфликта. В центре Назрани минувшей ночью взорван дом, принадлежащий вице-премьеру правительства Ингушетии. Как сообщили в правоохранительных органах, никто не пострадал. Глава ЦРУ Майкл Хейден заявил, что Аль-Каида остается главной угрозой для безопасности США. Выступая в Вашингтоне, генерал сказал, что поимка лидера группировки Усамы бен Ладена – приоритетная задача для американских сил. При этом он подчеркнул, что США удалось изолировать бен Ладена, и он не занимается непосредственным управлением организацией. В Баку сегодня пройдет международная конференция по проблемам энергетической безопасности. Главная тема обсуждений – разработка новых маршрутов для транспортировки топлива из Каспийского региона на европейские и мировые рынки. В Чад отправляется первая группа российских летчиков для участия в миротворческой миссии Евросоюза. Всего в миссии примут участие 100 российских военнослужащих. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не откажется от планов размещения элементов ПРО в Восточной Европе.
Теперь информация синоптиков. Прошу прощения, в Санкт-Петербурге днем ожидается небольшой дождь, температура в течение суток плюс 4-6, холодно очень в Красноярске до минус 15, переменная облачность, в Мурманске небольшой снег до минус 4, снег в Новосибирске минус 4 градуса, в Ростове-на-Дону плюс 9, еще теплее в Сочи плюс 17, переменная облачность, ну а в Москве тоже облачно, даже будут небольшие дожди на северо-западе области. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду, температура плюс 3-7 градусов. И вновь к сегодняшнему заседанию Государственной Думы, которая рассмотрит законопроект о продлении срока полномочий президента России до 6 лет и депутатов парламента до 5 лет. Эксперты из числа политологов мотивируют свои высказывания за или против продления сроков президентских и депутатских полномочий рассуждениями о борьбе внутри политической элиты. А вот мнением на этот счет известных людей, которые находятся вне профессиональной политики, поинтересовался Карен Агамиров. Его собеседники – писатель Валентин Аскоцкий и народная артистка России Лия Ахиджакова.
Увеличение срока полномочий президента, по мнению писателя Валентина Аскоцкого.
Это просто будет укреплением и канонизацией, я за слово взял употребить, президентской власти. Потому что я вижу тенденции к авторитаризму, которые президентская власть проявляет все более ясно и четко. Я это особенно остро чувствую на принижение, на сужение возможности печати. Чувствую по себе. У меня только что прошла полемика с литературной газетой, которая дала две статьи на тему о том, что у СССР не было иной возможности, как только оккупировать Чехословакию в августе 68 года. Я написал полемический ответ. Иронически я заметил, что с такой же логикой можно написать, что Андропова не было иного выхода, как заточить в Нижнем Новгороде Сахарова и выслать из страны Солженицына. А у великого мудрого Сталина не было иной возможности, как только истреблять народ миллионами. Так вот, единственная газета, где я смог опубликовать этот полемический ответ, это новая газета «Информпространство». Литературная газета, хотя была полемика прямо с ней, мне даже не сочла нужным ответить. Политический пафос печати спадает, он становится все слабее и слабее. Президент создает тот нравственный климат в стране, в котором существует и печать.
А может так быть, что это будут новые выборы и придет новый президент не из той команды, что сегодня есть, и на 6 лет?
Это зависит от того, насколько нынешняя президентская власть укрепит свое положение. Она может укрепить его так, что это будет исключено.
Рассуждает Валентин Аскоцкий. У микрофона «Радио Свобода» народная артистка России Лия Ахиджакова.
Ну, я не знаю, зачем, хотя могу догадаться. У меня же нет оснований не верить Дмитрию Анатольевичу, что он не себе продлевает этот срок, а будущему президенту. Ну, понимаете, потому как у нас проходят выборы, вот так бы сказать, что американские выборы и наши выборы, и те, и другие беспрецедентные были. У американцев со знаком плюс, у нас со знаком минус. Представляете, пройдут такие же выборы, мы же не знаем, что там будет. Может, выберут такого же и пол года ему много, понимаете? Но мы тогда от него не избавимся очень долго. Представляю, что если сейчас Барак Обама, войдя в Белый дом, понимаете, первый же закон, который начнет менять в Конституции, он скажет, что надо увеличить президентский срок. Срочно! Причем это первое. Вот сейчас кризис, и вот главное нам увеличить, но не себе, а будущему президенту. Слушайте, мы же все подумаем, что это что-то нехорошее. Ну, что уж тут придумывать какие-то меры, которые сейчас абсолютно ни к чему. Потом, чтобы дольше Дума была, от Думы это никакого толку, так она еще дольше будет. Я не знаю, у меня ощущение, что это кто-то пошутил и как-то очень неудачно.
Подвела черту Лия Ахиджакова. Продление полномочий президента и Государственной Думы России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А вот что нам написал Сергей Николаевич, отвечая на вопрос, зачем понадобилось продлевать сроки полномочий президента и депутатов Госдумы. Нахальство и высокомерие господина Медведева не знают предела. Он так же далек от народа, как и вся верхушка нашей буржуазии. На этот же вопрос накануне отвечали жители Казани. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Если 5 лет, то я бы понял, потому что, ну, год все равно минус, потому что устаканится поковать, пока они друг друга уволят, друг другу привыкнут, друг другу взятки дадут. А 6, по-моему, чересчур. А зачем, я не знаю, честно.
С увеличением сроков полномочий президента я согласна в этом плане с мнением Зюганова, что 5-летка – это отличная уже схема, уже выработанная в свое время и очень действенная. Поэтому я думаю, что это поможет нам вернуться к прекрасному коммунистическому обществу. И мы через это придем к светлому будущему. И, видимо, это удобно для осуществления плана Путина.
Власти это нужно, чтобы дольше не устраивать таких цирков с выборами. Зачем это нужно народу? По сути-то не особо важно, кто у нас президент и кто правительство. Главное, чтобы зарплату платили вовремя в условиях мирового финансового кризиса.
Мне кажется, президенту и вообще властным структурам России нужно было это сделать для укрепления своей вертикали. Не знаю, насколько это оправданный шаг, нужно это сделать или нет, но мне кажется, этот курс, вот это решение, оно просто продолжает нынешний политический курс правительства.
Власть и деньги. Люди всегда к этому стремятся, а когда достигают, пытаются всеми силами это удержать как можно больше и расширять. Вот это мое объяснение.
Как я знаю, это единственная первая такая поправка с 93-го года, по-моему, которую вносят сейчас в Конституцию. Мне кажется, это делается для того, чтобы, ну, депутатам жилось долго, хорошо, вольготно, чтобы они не парились.
Чем больше полномочий президента, тем, видимо, больше он сможет сделать для благосостояния нашей любимой Родины. То же самое касаемо и депутатов Госдумы. Может быть, конечно, это связано с тем, что не устраивать цирка с выборами и так далее, не тратить на это лишние деньги из бюджета.
По-моему, нормально даже и 8 лет. И мне кажется, что сроки не играют особого значения, лишь бы президенты и депутаты выполняли свои полномочия в соответствии с, ну, во-первых, в соответствии с наказами народа и, ну, делали все, что им необходимо делать.
Так отвечали жители Казани на вопрос, зачем понадобилось продлевать сроки полномочий президента и депутатов Госдумы. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Большом театре состоится премьера балета «Баланчина». Эмир Кустурица и «No Smoking Orchestra» сыграют в Москве. С аукциона «Кристис» снята картина Фрэнсиса Бэкона. На очереди рубрика «Культура». У микрофона Марк Крутов.
Декабрьская премия 2008 года, которую во Франции называют антиганкуровской, досталась 36-летнему переводчику и автору 4 романов Матиосу Инару. Его роман состоит из одной фразы длиной в 500 страниц. Призовой фонд премии – 30 тысяч евро. Ее лауреатами были Мишель Уэльбек и Ги Дюпре. Картины самого дорогого из послевоенных английских художников Фрэнсиса Бэкона, наброски к автопортрету, была одним из центральных лотов аукциона современного искусства «Кристис» в Нью-Йорке и оценивалась в 40-60 миллионов долларов. За нее не было предложено более 24 миллионов 700 тысяч долларов. Картина снята с торгов, как и еще треть лотов. Дефицит бюджета Нью-Йоркской Сити-Опера на будущий год составляет 15 миллионов долларов. Руководство театра отказалось от представлений сезона 2012-2013 годов. Это опера «Горбатая гора», заказанная Чарльзу Уорренену, и спектакль по биографии Уолта Диснея «Идеальный американец», музыку к которому написал Филипп Гласс. Художественный директор театра, бельгиец Жерар Мартье, отказался от должности. Реконструкция здания Нью-Йоркской оперы будет продолжена. 15 ноября на новой сцене Большого театра будут представлены три одноактных балета. Первый – «Гран-па из Пахиты» в постановке будущего художественного руководителя балетной труппы Юрия Бурлаки. Второй – «Русские сезоны» в постановке Алексея Ратманского на музыку Леонида Десятникова. Заключительный акт – реконструкция спектакля Джорджа Баланчина на музыку Безе «Симфония до мажор». В клубе «Б1» в ближайшую субботу состоится концерт режиссера Эмира Кустурицы и его панк-группы «No Smoking Orchestra». Группа, бывшая символом контркультурной жизни Сараева, распалась с началом югославского конфликта и была собрана в новом составе в конце 90-х. В Москве Кустурица и его группа регулярно гастролируют с 2001 года. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Эмир Кустурица выйдет на московскую сцену не только с гитарой, но с сигарой и в Панаме. Партнеры с бутылками виски. Предполагается зажигательный цыгано-балканский драйв в стиле унца-унца, распитие спиртного прямо на сцене и братание с публикой. Клуб «Б1» – это перестроенный производственный ангар далеко не в центре Москвы, то есть не респектабельный киноконцертный зал России, где состоялось первое выступление Кустурицы и музыкантов. Но тем лучше. Эти люди могут оторваться и зажечь публику везде, давая фирменный балканский стиль поздних лент Кустурицы. В 80-е годы панк-рок-группа «Курить воспрещается» делала своими героями людей из городских окраин. Распад Югославии, война между сербами, хорватами и мусульманами разделила участников группы, но с 1998 года прославленный режиссер и музыкальный дилетант Кустурица снова выступает вместе с профессионалом, автором музыки к фильму «Черная кошка, белый кот» Ненадом Янковичем. Первые фильмы Кустурицы «Помнишь ли Долли Белл» и «Папа в командировке», за который он в 80-е годы получал призы на Венецианском и Каннском кинофестивалях, были трогательными, романтичными и честными. Затем режиссер двинулся в сторону коммерческого кино, продающего образ югославской души. И это кино и сделало его по-настоящему знаменитым. Теперь Кустурица – антиглобалист и антизападник, что в сочетании с чертами алкоголика и хулигана делает его образ в России удивительно привлекательным. Успех концерту обеспечен.
Елена Фанайлова и Марк Крутов в рубрике «Культура». В Москве сегодня открывается 4-й международный кинофестиваль, необычный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью. Называется он «Кино без барьеров». В программе этого фестиваля художественные, документальные и анимационные фильмы из России, Германии, ну и многих-многих других стран. С участниками фестиваля «Кино без барьеров» встретилась Тамара Леленкова.
В современном российском обществе к инвалидам принято относиться снисходительно, в лучшем случае жалеть, иногда помогать материально. Однако в программу Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью фильмы отбираются совсем по иным принципам. Каким именно, я попросила рассказать директора фестиваля Розу Денис.
Ну, на самом деле, идея несколько. Во-первых, это опять поднимать тему о необходимости, важности улучшения качества жизни людей с инвалидностью, о том, что люди с инвалидностью должны быть включены в жизнь и должны иметь для этого возможности все и условия. И мы выбираем фильмы, где мы видим герои из разных стран, которые живут самостоятельно, которые живут активные, которые просто живут как все, полноценно. Но здесь, наверное, очень важно тоже, что это должно дать людям новую идею. Новую идею для действия. Наш фестиваль объединяет людей из разных стран, которые приезжают, можно сказать, подарить свой фильм именно людям в России. Действительно, это ломает какие-то барьеры между нами, потому что общество должно измениться, должно приветствовать людей с инвалидностью.
О кинематографической стороне фестиваля рассказал постоянный участник, режиссер Тофик Шахвердиев.
Эти фильмы, конечно, не для широкого проката. Скорее, это акция милосердия, нежели демонстрация каких-то кинематографических достижений. Критерии, конечно, иной, нежели на обычных фестивалях, потому что ты понимаешь, что эта среда не похожа ни на что, что нас окружает. Другое человечество там, другой язык. И ты быстро осваиваешься. Если ты имеешь элементарное сострадание, то ты легко вживаешься. Мне кажется, когда ты работаешь над такой темой, то надо приложить все силы, все свои способности, чтобы вот эту сторону ограниченности здоровья, неудобства в жизни отодвинуть на самый задний план. И поэтому меня ужасно радует, когда мой фильм люди смотрят и смеются. Вот несмотря на то, что речь идет о совсем не сладкой судьбе человеческой.
Это одна из главных особенностей фестиваля «Кино без барьеров» – способность зрителя соотнести себя с главным героем фильма и не заплакать, а продолжить обычную человеческую жизнь, даже при самых ограниченных возможностях. Тамара Леленкова для «Радио Свобода», Москва.
Без четверти 9 время в российской столице. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Госдума должна сегодня рассмотреть в первом чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента России. В Ницце пройдет саммит России и ЕС, на нем будет обсуждаться вопрос о возобновлении переговоров о новом партнерском договоре, а в Баку состоится международная конференция по проблемам энергетической безопасности. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вновь я приветствую в студии Валерию Шабаеву. Коллега на сей раз решила уделить внимание одной единственной заметке в газете «Ведомости». Наверное, многим будет интересно услышать еще одно мнение о возможном влиянии мирового кризиса, мирового экономического кризиса на спортивную индустрию.
Я надеюсь, что и вам это будет интересно, Дмитрий.
Ну, мне, наверное, в первую очередь,
как пишущие коллеги, освещают этот вопрос. Так вот, российский спорт в результате экономического кризиса может снова уйти в тень, полагают «Ведомости», или стать государственным, или и то, и другое сразу. Мировой спорт, как индустрия развлечений, сильно зависящая от потребителей и спонсорства, с началом кризиса начал испытывать серьезные проблемы. Роман Абрамович экономит на Челси, Ливерпулю грозит то ли продажа клуба, то ли распродажи игроков, клубы теряют спонсоров, которым сейчас не до спорта. Общие долги английской футбольной премьер-лиги составляют около 3 миллиардов фунтов. Сокращение расходов начинаются в Формуле 1, НБА, НХЛ и других лигах. И организаторы Олимпиад 2012 в Лондоне боятся не справиться с бизнес-планом. В России тоже началась эта история уже под вопросом, или затягивается строительство футбольных стадионов для «Зенита», «Спартака», «ЦСКА». Футбольные, хоккейные, баскетбольные, волейбольные клубы ожидают сокращение трансферных бюджетов. В некоторых провинциальных командах начались задержки зарплат. Накануне чемпионата страны по хоккею с мячом почти половина команд не смогла внести регистрационные взносы. Но раздаются и радостные голоса. Мол, мы сейчас на Западе звезд по дешевке скупим. Ну так вот, «Ведомости» говорят, это вряд ли. Скорее своих продадим имеющихся. Действительно, развитые лиги в развитых странах сейчас будут испытывать большие трудности, пишет газета. С другой стороны, бюджеты клубов на Западе в значительной степени зависит от продажи билетов и прав на телетрансляции. И спад потребительской активности, хотя и повлияет, конечно, вот на все это, но болельщики свою команду не оставят, так что развитые саморегулируемые спортивные рынки самоотрегулируются постепенно, ну, на более низком уровне. А в России спорт до сих пор не стал коммерческим предприятием, и даже самые успешные клубы, футбольные, хоккейные, баскетбольные, как правило, зависят от одного владельца. Либо это какая-то крупная компания, либо государство в лице региональных властей. Ну, а продажи билетов и прав на телетрансляции...
Это малая толика,
да,
конечно,
малая толика. Ну, вот так вот, «Ведомости» отмечают, что один источник дохода – это всегда опасно, тем более сейчас. И в итоге получается, что спорт в России точно так же зависит от цены на нефть, как и политика, и экономика, и все остальное. Ну, как быть, что может произойти? Вполне возможно, пишет «Ведомости» в заключении, что спасением патриотообразующего спорта, а тут имеется в виду вот эти недавние крупные победы, которые завоевали российские спортсмены, так вот придется этим заняться государству. Хватит ли средств еще и на это в условиях кризиса? Ну, во всяком случае, полагает издание, спорту придется стать скромнее в запросах.
Ну, конечно, всем придется стать скромнее, нет никаких сомнений в этом, и прежде всего самым коммерческим, самым финансоемким видом спорта, таким как футбол. Мы уже сколько раз в нашем эфире говорили о том, что гонорары некоторых футболистов в российской премьер-лиге, ну, завышены чрезмерно. Поэтому,
в разы.
В разы, да. Поэтому вполне вероятно, что наконец-то и произойдет, ну, скажем так, оптимизация, что ли. Придет соответствие, наконец, оплата труда и качество труда футболистов, играющих в российской премьер-лиге.
Вот какая-то польза.
Спасибо, Валерия. Сегодняшние российские газеты мы читали, анализировали с Валерией Шабаевой. Ну а завершаем программу «Время свободы» продолжением калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сенсационной избирательной победе студентки над профессиональным политиком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Захватывающий дух поворот совершили в середине дня в четверг курсы акций на Нью-Йоркской бирже, опустившиеся до уровня шестилетней давности и затем внезапно взмывшие на 11%. Явно возбужденные от перегрузки, трейдеры терялись в догадках относительно того, что могло вызвать такой скачок на фоне очередной порции крайне негативной информации. Одно объяснение – чисто стадный инстинкт инвесторов, не желающих остаться на платформе при виде набирающего ход поезда. Другое объяснение – это может быть признаком своего рода психологического катарсиса. Рыночные игроки устали бояться и готовы начать покупать обесцененные акции лучших компаний. Протянутые рукой к правительству потянулись в последние недели не только балансирующие на грани банкротства финансовые корпорации и автомобильные концерны. Угасающая автомобильная столица страны Детройт просит у правительства 10 миллиардов долларов на создание муниципальных рабочих мест, поддержку общественного транспорта и финансирование несостоятельных домовладельцев. В резолюции, принятой городским советом в четверг, содержится призыв о помощи губернатору штата, представителям города и штата в Конгрессе, к руководству Конгресса, президенту Бушу и новоизбранному президенту Обаме. Проблемы Детройта не новые, и эксперты сомневаются, что правительство будет готово взять на содержание город, который и в лучшие времена был не способен свести концы с концами. В условиях экономического спада многие вашингтонцы надеются, что торжества по поводу вступления в должность Барака Обамы принесут им не только эстетическое удовлетворение, но и материальную выгоду. За неделю инаугурационных мероприятий столицу страны посетят около миллиона человек. Главное событие – клятва нового президента на ступенях Капитолия. За ней будут наблюдать около 200 тысяч зрителей, которые по традиции получают бесплатные приглашения у своих представителей в Конгрессе. Но на этот раз желание стать участником исторического события столь велико, что за первую пару билетов, выставленную на интернетном аукционе eBay, продавец просит 10 тысяч долларов. Возмущенные алчностью анонимного продавца, конкуренты eBay рекламируют инаугурационные приглашения на своих сайтах за скромные 1500 долларов. Негодующие поведением и тех, и других законодателей, грозят издать специальный указ, запрещающий продавать приглашения на мероприятия, организуемые за общественный счет. Неясно лишь, как они собираются добиваться его выполнения. Между тем, агентство путешествий предлагает туристические пакеты с посещением инаугурации и балов от 100 тысяч долларов и выше, а счастливые владельцы квартир в центре города готовы их сдать на неделю гостям Вашингтона за 8-10 тысяч долларов. Победа Барака Обамы на недавних президентских выборах была, несомненно, главной, но не единственной сенсацией этих выборов. Всепоглощающий зов перемен привел к власти в некоторых муниципалитетах нетрадиционных политиков. В округе Графтон, штат Нью-Гэмпшир, в борьбе за должность казначея первокурсница местного колледжа победила профессионального политика. Побежденная казначейша объясняет свое поражение заговором студентов, рассказывает Владимир Морозов.
20-летняя претендентка на 48 лет моложе соперницы. На вопрос, почему она приняла участие в избирательной кампании, Венесса отвечает, что многие ее сокурсники подрабатывают, но она не хотела, как они, идти официанткой в ресторан и решила попытать счастье на выборах нового казначея. Хотя, добавляет она, заработки у официантов, наверное, повыше. Окружной казначей имеет только полставки, а это меньше 6 500 долларов в год. Избирательная кампания обошлась студентке в 51 доллар. Плата за рекламу на сайте Facebook. Я думаю, что надо извлечь урок не только из победы Барака Обамы, но и из такой вот маленькой победы в борьбе за маленькую должность. Представителям демократической партии и там, и здесь помог интернет, с помощью которого можно выйти прямо на избирателя. Но похоже, что республиканцы, во всяком случае на окружном уровне, такой урок из своего поражения не извлекли. Ладлоу Флауэр, лидер республиканцев округа, ворчит, что на окружных выборах ни место ни интернету, ни студентам. Проигравшая казначейша во время интервью бранит победительницу последними словами из тех, что допустимы в эфире. Она убеждена, что молодая соперница выиграла только потому, что за нее подали голоса студенты. Действительно, Венесса Сиверс с большим отрывом победила в городе Ганновер, где расположен ее Дартмутский колледж, и в Плимуте, родном городе ее соперницы, где находится Плимутский университет. Говорит Бакари Китуана, основатель музыкально-политической организации CEO of Rap Sessions. Поколение хип-хопа принимает все более активное участие в выборах и политике вообще. Это видно по статистике 2000, 2004 и 2008 годов. Конечно, главную роль играют сами политики, но у молодежи общие интересы, в частности музыка, и политической активности способствуют исполнители хип-хоп. Они как бы служат
катализатором.
Юную казначейшу, как и Барака Обаму, упрекают в недостатке опыта. На это Венесса Сиверс отвечает, что в старших классах ее избирали в школьный совет, а после школы она успела поработать бухгалтером. Казначей округа Графтон не министр финансов страны, но от него тоже многое зависит. Он контролирует инвестиции в местные предприятия и бизнесы и выплату зарплаты муниципальным служащим. В выборе казначея приняли участие 42 тысячи человек из 85 проживающих в округе.
Кто знает, быть может, эта первая политическая победа первокурсницы откроет дорогу в большую жизнь новому талантливому политику. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Спасибо коллегам, а мы завершим программу «Время свободы» несколькими посланиями от слушателей в прямом эфире, которые отвечали на вопрос, зачем понадобилось продлевать сроки полномочий президента и депутатов Госдумы страны. Лучше 6 по 2, чем 2 по 6, а предложение Медведева – это увертюра к очередной афере, считает Николай. Я поддерживаю точку зрения, что власть будет охранять людей, которые в результате нечестной грабительской приватизации получили огромное состояние. Юрий Михайлович так считает. Если политика – это профессия, то в профессию приходят на всю жизнь, полагает Константин. Прежде чем просить о продлении своих полномочий, нужно позаботиться о народе, а то только слышим, что не надо кошмарить коммерсантов. Леонид. Татьяна считает, что увеличение президентского срока сделано для того, чтобы «Единая Россия» оставалась у власти и у кормушки как можно дольше, чтобы продолжать держать в подчинении телевидение, суды, Госдумы и так далее, и так далее. Воспитанник Гайдара Чубайса Медведев призван во власть защищать и поддерживать сырьевых олигархов, а народ оказался одурачен партией «Единая Россия» Владимир Николаевич. Подпись. Собственность переоформляют 2 года, а Конституцию неделю для православных чекистов и подельников, Бог говорит из Библии, мерзость для царей, дело беззаконное, правдой утверждается престол. Владимир. И, наконец, Виталий Николаевич считает, что, оказывается, в России возможно приватизировать даже трон. Видимо, поэтому нужны и рейдеры. На этом программа «Время свободы» завершена. Для вас сегодня работали в прямом эфире продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Но я не прощаюсь с вами до встречи в выпуске новостей спорта в программе «Свобода в 9».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».